Добрый вечер. Сегодня, как обычно, мы хотели бы поговорить про недельную главу, но посмотреть на нее немножко с другого угла. Недельная глава у нас Балак. И, во-первых, название очень интересное, потому что что-то есть особенное в том... в этом человеке, в Балаке. И недельная глава начинается с того, что он увидел что-то, да, увидел что-то необычное. И сказано: «Вияр Балак бен Ципор, эт коля шараса Исраэля и Мори». И увидел Балак, сын Ципора, все, что сделал Израиль с Эмореями. Да? Что же он увидел? Да, и с этого все начинается. То есть его это очень испугало, но он увидел. Увидел это значит для него часть, это реальность. Да? То есть человеком нельзя спорить насчет того, что он видит. Да? Насчет того, что он слышит, можно спорить. Да? Потому что я вам что-то говорю. А кто скажет, это поди знает, куда он знает. Да? Может быть, нужно это перепроверить. Это нормально. Но если человек что-то видит, то нормальный человек, не шизофреник, с ним нельзя, так сказать, он никогда в этом не сомневается. Если вы меня видите, то вам сложно будет вас убедить, что я никогда с вами не разговаривал сейчас, да, и урока не было. То есть, может быть, под давлением обстоятельств вы согласитесь с этим, там, из вежливости или из страха, но вы все равно, вас в этом разубедить будет очень тяжело. Так вот, для Балака что-то является частью реальности, совершенно очевидным фактом. Он видит это. Что он видит? Вопрос. Что он видит? Не-не-не, он еврейский народ, да, но что насчет еврейского народа он видит? Что его испугало? Что он увидел?
То, что они его разобьют.
Почему? Ну а почему его это испугало? А может, он сильнее будет? Что он увидел?
Они других больше сильнее, чем его, разбили.
А замечательно, в Торе сказано: «И увидел Балак, сын Ципора, все, что сделал Израиль с эмореями». Почему именно с эмореями, а не с кем-то другим? Не с египтянами, не с кем-то другим. А почему именно с эмореями?
По-моему, были самые какие-то...
Не были великаны.
Ну, были великаны, но с фараоном никто тягаться не мог. Было даже... Есть археологи, которые считают, что цари Кнана, включая Сихона, платили дань фараону. Фараон был, как, так сказать, как сейчас говорят, суперпава, сверхдержава. Какие бы они ни были великанами, на фараона не попрешь. Да? Поэтому... Нужно было сказать, что он сделал с фараоном, весь Египет раздолбали, да? В пух и прах, сверхдержаву. Но это его не впечатляет как раз, это его мало волнует. Вот что он увидел, это то, что евреи сделали с эмореями именно, не с кем-то другим. А что, какая история была с эмореями? Никто не помнит, что там произошло.
Камень в гору покатился.
Ну, камень, он, это Мидраш говорит, что камень... А что евреи, да, он поднял камень на евреев, и Мидраш говорит, что типа термиты или муравьи проели эту скалу величиной в 3 парса, огромную скалу, и она упала ему на шею, и он не смог ее снять, и поэтому он погиб. Замечательно. А как там дело? Почему вообще война была с эмореями? Вы не помните, что была за история?
Не хотели евреев пропустить через территорию.
Так. Не хотели, так. Ну, почему, а что волноваться? Они хотели пройти, да, их не пустили. Ну, пусти их, в чем проблема? Пусти, не будет никакого, никаких разборок не нужно.
И почему? Первую с войной.
А?
Первые пошли.
Кто первый? Это очень важно, как в любой иногда ссоре, очень важно, кто первый начал. Так кто первый начал? Евреи начали первые. Окей.
Нет,
евреи не начали.
Евреи начали. Они не пустили по своей земле пройти и клич сделали, чтобы давайте мы их это всех уничтожим. Евреев.
Так. Так.
По-моему, так.
Ну, совершенно верно. А в чем же, ну, так я об этом и говорю, а в чем проблема Балака? Что он увидел? Ну, пусти их, те их не пустили, а те хотели пройти, ну, пусти их, и нет, не нужно никого звать. Пусти их, и все. Может, они кому-нибудь рот пройдут, и все, и до свидания. Ну и облако пройдет, все пройдут. Более того, моавитяне не были в листе тех народов, не были в списке тех народов, в списке тех народов, с которыми евреи должны были воевать.
Он был, Балак был в Мидиан, у них была миссия уничтожить Мидиан, евреев.
А?
У евреев была миссия уничтожить Мидиан.
Ну, так не Муав, а здесь сказано Муав. Про Мидиана, собственно, где? Но про Муав сказано, что испугался Муав, и ягор Муав, и испугался Муав народа этого весьма, ибо он многочислен. И опостыл Муаву жизнь от сынов Израиля. А евреи даже не собирались на него нападать, на Муав. Как это все получилось у него? В этом и вопрос. Муав именно. Кто помнит, что написано в Торе про, на этот счет? Давайте я вам прочитаю, что в Торе написано. Это вам облегчит. Борис. Давайте, если у вас нет других вариантов, я вам попытаюсь почитать и напомнить, о чем идет конкретно речь. Еще есть какие-то варианты?
Нет.
Нету вариантов. Окей, давайте почитаем конец предыдущей главы. Главы Хукат. И там написана следующая вещь. «И отправил Израиль послов к Сихону, царю Эмореев». Это то, о чем говорит сейчас Балак. «Сказать, позволь мне пройти через страну твою. Не свернем мы на поля и виноградники, не будем пить воды из колодцев. Главной дорогой пойдем, пока не перейдем границы твоей». Он не то, что он не хотел, Израиль не хотел войны. Они говорят, мы даже за воду будем платить. Не будем из твоих колодцев. Вот что в бутылочках будем покупать, как здесь сейчас продают в Америке. Ты нам будешь воду продавать, да? Мы за все заплатим. Не то, что мы никого не тронем. Пойдем, где скажем, за все заплатим. Все будет в лучшем итоге. Дай нам пройти нужно. Все, никто не хочет на тебя нападать. Но не позволил Сихон Израилю идти через границу его. И собрал Сихон весь народ свой, выступил против Израиля в пустыню, и дошел до Яца, и сразился с Израилем. То есть на Израиль напали. Израилю нужно было пройти, это была его жизненная необходимость. На Израиль напали. И поразил его Израиль мечом, и овладел страной его от Арнона до Ебока, до владения аммонитян, ибо укреплены были границы аммонитян. И взял все Израиль все города это, и поселился Израиль во всех городах Эмореев, в Хешбоне, во всех пригородах его. Ибо Хешбон был городом Сихона, царя Эмореев. И воевал он с прежним царем Моава, и отвоевал у него всю свою страну до Арнона. И между прочим, Сихон воевал с Муавом, как здесь сказано. То есть не то, что это их были близкие друзья. Они их не любили. Но в чем, что я вам хочу здесь сказать. Обратите внимание, это потрясающий феномен. Что произошло? Евреи хотели пройти через территорию Сихона. Я еще раз это повторю. Сказали, мы вам за все платим. За воду платим. Ничего не трогаем. Не все, так сказать, не просто пройдем и все. Сихон говорит нет. Не-не-не. Сихон говорит нет. Я не дам из принципа, я пойду на вас войной. И евреи защищаются. Да? И что? На них нападают, они защищаются. Они разбивают агрессора. И какая реакция? И увидел, что Балак видит. что евреи агрессоры, что они разбили их соседей, даже соседей, которых они не любили. А вот всю первую часть про то, как евреи говорили, мы не хотим войны, мы хотим пройти, мы хотим за воду заплатить, это Балак совершенно не помнит. Полная амнезия, ничего не помнит. Что помнит? Евреи напали на Сихона, разбили его. Да? Это все, что он помнит. Это он видит, поэтому я вам говорю, он видит это так, как он действительно видит мир. Да? Это часть его реальности. Вот так он все видит. Что бы вы ни делали. И здесь сказано, что он сын Ципора. Ципор — это птица на иврите, очень странное имя. И Раши говорит дальше в комментариях, что потом даже Билам говорит, что ты как немножко как у тебя, так сказать, не врубаешься, как сказано. То есть ты как бы как сын животного, да? То есть он не врубается, он то, что происходит, не понимает. У него ограниченное понимание действительности. Что бы ни происходило, вот он видит так и все. И он готов тратить деньги, готов звать Билама, готов делать гадости евреям. Он боится евреев. Почему он боится? Потому что он видит реальность в совершенно искаженной форме. Да? И совершенно я не должен вам приводить много примеров, что очень часто самые злейшие враги евреев, они их искренне ненавидели и боялись. Почему? Потому что они видели всю реальность в искаженной форме. Да? Так они ее видели. Да? И конечно, нацистская Германия — это, может быть, самый последний пример. Да? Когда люди просто в видении реальности полностью искажено. Да? На 100%. Да? Потому что, я не буду в это вдаваться, мы как-то говорили про Холокост, потому что люди говорят, что в Германии были экономические проблемы, поэтому нашли козлов отпущения. Это, может быть, было верно в 1933 году. В 1939 году в Германии был экономический бум. Да? Германия контролировала большую часть Европы после захвата Франции, после захвата Польши. Поэтому никакой экономической подоплеки для Холокоста не было. Была совершенно искаженная вот эта вот варварская идеология. Потому что так видели мир, да? Полностью искаженном форме. И до этого и многие люди, которые воевали со временем, которые искренне ненавидели евреев, они как Балак, они видели все, что произошло в совершенно искаженной форме. Да?
Еще была одна подоплека от самих евреев, которые были не только и не столько евреями, которые говорили, что они в первую очередь немцы, а потом евреи.
Да, да. Но мы сейчас не будем обсуждать. Такое было, да. Но мы сейчас не будем заниматься историей катастрофы. Можно ли все ли это объяснять, не все это действительно было. Мы сейчас не будем это обсуждать. Сейчас мы концентрируемся на том, что увидел Балак. Как народы мира видят евреев. Да? И я вам приведу еще один пример, который вы все помните за свою жизнь, что сколько раз на Израиль нападали, да, на евреев нападали, евреи побеждали, и что народы мира видели? Только то, что евреи агрессоры, совершенно то же самое, Рав Тверский об этом говорит, совершенно то же самое, то, что видит Балак, да, что первую часть, когда евреи пришли к Сихону и сказали ему, мы никого не хотим трогать, мы за все заплатим, дайте нам пройти, это вообще никто не помнит, да. Это и Балак не видит, и Вон не видит. Никто это не видит. Что видит? Видит, что да, от портного до профессора, да, поголовные агрессоры, что все, что разбили Сихон, значит, они агрессоры, значит, они плохие, мы их боимся. И это самая страшная ситуация, когда нет какой-то корысти, когда люди боятся, они действительно боятся. Да? Боимся их. И поэтому для того, чтобы в полной так самозащиты, как радикальный ислам, да, мы никого не должны трогать. Но в целях самозащиты, да, в целях самозащиты можно все делать. То же самое и здесь. Как самозащита. И Тора нам говорит, это как какой-то духовный феномен, который мы видим за все тысячелетия еврейской истории, и который будет продолжаться, пока существует еврейский народ в той или иной форме. Да? Потому что это Амли Вадад Ешкон. Потому что это народ, который должен существовать отдельно. Да? Чистой дипломатии он ничего не добьется. Ему нужна только связь со Всевышним. Амли Вадад Ешкон. Увагуим Лои Хашав. один народ будет существовать, а среди народов не будет дословно, не будет считаться дословно. И, по-моему, Нациф говорит, есть еще значение, Лоид Хашав не будет считаться народом. То есть, если евреи будут говорят, они будут сами о себе говорить Амливадад Ешкон, Амливадад, то есть мы отдельный народ, тогда они будут существовать, и другие народы их в конце концов будут уважать. Но если они говорят, не-не-не, мы как все, как любой другой народ, то другие народы скажут, нет-нет, мы не будем вас считать народом. Да, Лоид Хашав. Да, мы не будем с вами считаться. Да? Такой парадокс. Казалось бы, любой другой народ, чем больше они ассимилируются, чем ближе они к другим народам, тем лучше, тем меньше враждебности к ним. Да? Например, французские племена вторглись в Англию. Да? Они ассимилировались, стали, как все остальные, смешались. Уже не помнят, кто они, где они там. Да? В Индию там вторгались племена, там, куда они только не вторгались. В Египет уже никто не может их различить. Да? Они стали, как все другие народы. Мы не знаем, где они. С евреями это не работает. С евреями есть совершенно другая логика. Если евреи хотят быть как другие народы, то нет, это плохо. Это плохо для евреев, плохо для других народов, плохо для всего мира. Если евреи хотят быть сами по себе, амливадад, тогда ишкун. Тогда они будут существовать навеки. Еще одна интересная фраза, которую многие из нас говорят, когда они входят в синагогу утром, и дети учат это в школе, это фраза «Ма тову алеха Яаков». Как, насколько дословно, насколько хороши шатры твои, Яаков. И шатры имеется в виду дома изучения Торы или синагоги. И это кто говорит? Это говорит Билам. Да, это тогда, когда Билам хотел проклясть евреев, и Всевышний заменил его проклятие на благословение. Так вот, в трактат Сангедрин говорит, что все эти благословения снова стали как бы проклятиями, как только евреи согрешили, кроме этого Матову Алеха Яаков. Как хороши шатры твои, Яаков. И Раша говорит, известный Раша, он говорит, что он увидел, что еврейские шатры не вход одного, не напротив входа другого, чтобы один человек не мог заглядывать в шатер другого. И он сказал, Матова Алеха Яаков. Да? Хатам Суфер приводил другое объяснение. Он говорит, что есть общины, которые все равно не говорят этот пасук из Торы. Почему? Потому что есть правило, что то, что... происходит от нечистого, нечисто. Да? Есть исключения. Например, нельзя есть яйца нечистой птицы или пить молоко нечистого животного, потому что все, что происходит из нечистого, нечисто. Да? Есть исключения. Например, мед. Да, пчелы его делают. Но это исключение, как бы упомянутое в Торе. Особое исключение. Особ статья. Так вот, есть еврейские общины, которые считают, что все равно, несмотря на то, что говорит Талмуд, так как Билам это сказал, нечистый человек это сказал, мы не можем использовать эти благословения. И они не говорят Матове, Тову Алеха Яаков. А есть те, что говорят наоборот, что если ваш ненавистник говорит о вас что-то хорошее, то наверняка это правда. Да? Он очень хочет сказать что-то плохое, но это он не может отрицать. Да, потому что это очевидно, что это правда. Поэтому если Билам сказал это благословение, которое навсегда осталось благословением, мы его будем использовать. Но Хатам Софер говорит очень интересную вещь. Он говорит, что Уалим – это синагоги. И на самом деле это благословение было в некотором смысле с скрытым проклятием, потому что он говорит, как хороши твои синагоги, что они ни одна не как бы... Вход ни одной не соотносится с входом другой. Да? То есть у евреев всегда много-много-много разных синагог, много-много разных ответвлений. Да? И иногда это хорошо, иногда это не очень хорошо. Если это не делается лишем шамаем, то это нехорошо. Да? Они не как бы соотносятся одна с другой. Да? Всегда есть какие-то мелкие разногласия, которые приводят к тому, что евреи дробятся на разные группы. И как бы это и благословение с одной стороны, и неблагословение с другой стороны. И я вам оставлю для вас этот вопрос открытый. Посмотрите сами, спросите своих духовных наставников, что они говорят на этот счет. Большинство сидуров, да, приводят этот пасук. Все артскроловские сидуры, да, приводят этот пасук. Да, потому что мы считаем, опять же, как я вам сказал, что если даже человек, который вас ненавидит, он сказал какое-то благословение, то это тем более это верное благословение. Но есть и другие мнения. Еще один интересный момент, это то, что Раши говорит про Билама. Раши говорит, что Билам, если почитайте такой диалог, когда Билам, как бы, с одной стороны, хочет идти проклясть евреев, с другой стороны, постоянно повторяет, что он делает то, что Всевышний ему скажет, он не отойдет ни направо и налево. И Раши говорит известную фразу «Бедерекше Адам улех ба молихимото», что той дорогой, которой человек хочет идти, его ведут в жизни. Казалось бы, что в этом, так сказать, какой большой хидуш в этом? Мы знаем, что человек может выбирать. Он может выбирать между хорошим и плохим. Так понятно, что если он хочет что-то выбрать, даже если это не очень хорошо, ему дают идти этой дорогой. В чем, мне кажется, хидуш? В чем, почему Тора, почему Раша это так особенно описывает? Потому что Билам был убежден, что Всевышний дает, согласен с этим, да, что он не нарушает волю Всевышнего. Даже когда он идет делать что-то, что на самом деле на 180 градусов противоречит тому, что хочет Всевышний, ему дается такая иллюзия, что он считает, нет, он ничего не нарушает. Что все правильно, да, он не делает ничего плохого. И в этом парадокс, который мы часто видим в жизни, что есть люди, которые иногда делают очень неблагоприятные вещи, но они, их злое начало убеждает, что все правильно, да, что так и нужно, что Всевышний не против этого. И в этом ловушка, в которую мы часто попадаем в этой жизни. И это нам показывает Билам. Это человек, который по своему пророческому дару подобен Моше Рабейну, как говорит Мидраш. Это непростой человек. И тем не менее он попадает в эту ловушку. Он убежден, что он делает правильно, что все хорошо. И дальше Раша говорит потрясающую вещь. Помните известная история, когда он идет проклинать евреев, едет на ослице, и ослица видит ангела, да? Помните? И ангел, про него Тора говорит, ангел с простертым мечом, да? Но в Торе не сказано, что этот ангел кого-то поражает или повреждает. Зачем ему этот меч? А? Что он там делает? Что это за ангел? Что и Раша говорит потрясающую вещь. Да, давайте спросим у вас сначала. Зачем этот ангел? Для чего его нужно было посылать? Всевышний мог сказать ему, не ходи туда. Не ходи, сказать, нет и все. Зачем? Ну, сказал, если ему дали возможность идти, зачем ангела посылать? Как вы думаете?
Все-таки, поэтому Всевышний ему показал, что нельзя идти.
Но он же говорил Всевышний ему, они говорили, он сказал нет. Я хочу идти. И Всевышний как будто сказал ему, иди. Если ты для себя хочешь идти, зачем ангела посылать? Если Всевышний не хочет, чтобы он шел, скажи ему, не ходи, он не пойдет. Зачем ему давать идти, а потом посылать ангела?
Как он не пойдет? Он все равно пошел, поэтому уже ангел.
Ну, Всевышний ему не сказал, нельзя идти, и точка. Да? Такое, если вы почитаете, давайте почитаем. Давайте посмотрим. И явился Всесильный к Биламу и сказал, кто эти люди у тебя? И сказал Билам Всесильному, Балак, сын Цепора, царь Муава, послал сказать мне, вот народ, вышедший из Египта, покрыл их земли, а теперь пойди и прокляни мне его. И т.д. И сказал Всесильный, не ходи с ними, не проклинай народово, это бы благословенно. И встал Баламбу поутру и сказал князьям Балака, идите в страну вашу, ибо не хочет Бог позволить мне идти с вами. То есть он не идет. И поднялись князья и пришли к Балаку и сказали, не хочет Билам идти с нами. И снова Балак послал князей многочисленнее и важнее. И прошли они к Биламу и сказали ему, так сказал Банак сын Цепора, прошу не откажись прийти ко мне, ибо великие почести окажу я тебе. И т.д. И отвечал Билам и сказал рабам Балака, даже если даст мне Балак полный дом серебра и золота, не смогу я приступить к повелению Бога. То есть Билам не такой простой человек. Он говорит, если Всевышний мне скажет, нет, я не пойду. И теперь прошу, останьтесь мне на эту ночь. И явился Всесильный Биламу ночью и сказал ему, если звать тебя пришли люди эти, встань и иди с ними. Если ты хочешь для себя... Иди с ними. Почему Всевышний ему это говорит? Потому что он ему сказал уже один раз не ходи. Зачем он его еще раз спрашивает? Это как маленький ребенок, которому сказали нельзя конфету. Он спрашивает, а может быть можно? Да, я хочу, я хочу, я хочу. Потому что он хочет это, да? То есть совершенно очевидно это. Поэтому Всевышний ему говорит, если для себя решил, ты не робот, иди. Ты решил, иди, да? И встал Билам, оседлал и пошел. И дальше мы знаем. Вопрос. Если Всевышний сказал ему, хочешь для себя, иди, мы понимаем. Мы говорили, что той дорогой, которую человек выбирает идти, ему дают идти. Дают идти, иди. Зачем ангела посылать? Понимаете мой вопрос? Если Всевышний первый раз ему сказал, не ходи, он не пошел. Сказал бы второй раз, нет, не ходи, он бы снова не пошел. Зачем ему говорить, если хочешь для себя, иди, а потом посылать ангела? Вы понимаете этот вопрос?
Ну, свободу воли хотел дать.
Ну, свободу воли дали, но зачем? Дали свободу воли, замечательно. Зачем ангела посылать? Дали, иди, выбранный правильно. Выбрал, иди.
А ангел ему сказал, что он будет говорить то, что ему Бог скажет только.
Ну, так Билам это до этого говорил, зачем ангел может? Билам же говорит, я же прочитал вам. И отвечал Билам и сказал рабам Балака, даже если даст мне Балак полный дом серебра и золота, не смогу я приступить к повелению Бога Всесильного, ни в малом, ни в великом. Все, какое? Ясно?
Нет, да? Билам хотел уже в другом месте. Он в другое место.
А ангел его предупредил, что будет повторять слова Бога только.
Ну, зачем это нужно? Чтобы он его не предупредил, зачем это нужно? Нет, Моше Всевышний не слах лыха, он ему сказал. Он ему никогда не говорил «не посылай» по тексту Торы.
На твое усмотри.
Тут он сказал «на твое усмотри».
Вы понимаете вопрос? Да?
Да.
Окей? Вы понимаете вопрос? И ответ может быть очень интересный. Опять же, посмотрите в Раши. И опять же, нам поможет понять Раши. Раши говорит потрясающую вещь. Раши говорит, что это был ангел милосердия. Да? Совсем не то, чтобы мы подумали, если бы мы читали текст Торы. Да? Что ангел с мечом в руках – это ангел милосердия. Почему он с мечом в руках? Не для того, чтобы Билама разрубить на куски. Действительно, этого не происходит. А чтобы напомнить ему, что Билам должен, что его оружие – это меч. Проклинать людей – и, так сказать, речь – это оружие евреев. И если он пойдет на евреев с их оружием, то евреи, в конце концов, придут к нему с его оружием. И поэтому что сказано про Билама? Что его убили мечом, да, когда пошли на войну на Мидьян. И Раши это тоже приводит. Что это все значит? Есть очень интересный принцип, который, опять же, имеет отношение ко всему, что с нами происходит в жизни. Есть принцип, который говорят наши мудрецы, что если человек приходит очищаться, делать что-то хорошее, мисы имло, ему помогают, то Всевышний активно ему помогает. Да? Но если человек делает что-то плохое, ему не мешают, ему никогда не помогает. Всевышний никогда не помогает сделать что-то плохое. Да, но в этом случае, так как Билам стоял на очень высокой ступени, связанной с Моше Рабейну, то Всевышний, несмотря ни на что, показывает свое огромное милосердие к Биламу, и несмотря на то, что он делает что-то плохое, ему дает возможность, задуматься над тем, что он делает, и может изменить свое решение. Да? То есть сначала ему сказали, не делай, потом он сказал, нет, я вот ко мне пришли, и я снова, я хочу, ему сказали, если тебе нужно, иди. Но после этого ему дают намеки, с ним что-то происходит, что намекает ему, что это для него же плохо. Да? Почему это для него же плохо? Во-первых, он терпит унижение в глазах этих князей, да, потому что животные видят больше, чем он видит. Да? Это опять же для него намек. Во-вторых, это ангел, который намекает ему, после этого Билам его видит, да, и Билам не дурак, он понимает этот намек, что ты делаешь что-то не так, да, сиди дома, ты идешь к ним с их оружием, они придут к тебе с твоим оружием, не надо, это никого, ничего хорошего из этого не выйдет. И он все равно, и в этом смысле ненависть ослепляет. Несмотря на то, что Билам это понимает, он все равно идет этой дорогой, и мы знаем продолжение этой истории. Да? И это, опять же, очень интересный пример того, почему люди делают то, что они делают. Да? Нативот Шалом, хасидский комментатор Торы, он говорит, что Корах сделал то, что он сделал, хотя это было не очень умно, восстание против Моше, потому что его, как мы бы сказали, эгоизм, то, что называется чувство самозначимости, было гипертрофировано. Он не был плохим человеком, но он слишком много думал о себе, и что, кем я должен быть, что мне сделали не так, как мне должны были меня назначить бы на такую должность, а меня не назначили, он был слишком поглощен этой идеей. И это, в конце концов, привело его к этой ошибке, которую он сделал. Мне кажется, что в истории с Биламом у него была эта проблема, что он как бы слишком много о себе думал, как он говорил, «Юдеа да ателион», знающий дословно как бы пути Всевышнего. Да, смотрите, какой я великий человек. Да, Моше говорил по себе, а мы что? Он был самым скромным человеком на земле. А Билам был в другую крайность. Да, у него были огромные способности, но он в некотором смысле был, так сказать, все время концентрировался на себе. Да, слишком много о себе думал и слишком высоко себя ставил. И второе, это все сочеталось еще с плохими человеческими качествами. Да. Про Билама мудрецы говорят, что несмотря на то, что у него был такой высокий пророческий интеллектуальный уровень, он вел себя очень неэтично во многих вещах. Я не буду их повторять, но можете посмотреть Мидраши. И вот эта комбинация гипертрофированного эгоизма и плохих человеческих качеств могло просто его сдвинуло в сторону полного саморазрушения. Несмотря на то, что он был по уровню как Моше Рабейну и получал пророчество, и он был умным человеком. Да? Фараон был не дурак, он его позвал советоваться, то есть все знали, что он человек умный. Да? Это его полностью двинуло в пропасть. Он погиб, и ничего хорошего ни с ним, ни с Балаком, ни с Муамом не было. И это урок для всех нас. Да? То есть нам Всевышний хочет нам помочь. Но если мы выбираем что-то плохое, мы можем совершать саморазрушительные поступки. Да? Как можно с этим бороться? Улучшать свои медот, свои человеческие качества. И немножко меньше думать о себе, и немножко больше думать о других людях. Да? И тогда мы все пойдем по той дороге, которую Всевышний хочет, чтобы мы шли. Спасибо, всего доброго.